Старец Феофан Соколов, настоятель Кириллова Новоязерского монастыря. Годы жизни с 1752 по 1832. Старец Феофан был одним из учеников, хотя не непосредственным, преподобного Паисия Величковского, через которого возобновилось древнее учреждение старчества, принесенное и в Россию, и процветавшее в нескольких русских обителях. Находясь при митрополите Новгородском и Петербургском Гаврииле, старец Феофан указал ему на старца Назария, которому митрополит благословил восстановить Валаам. Благодаря старцу Феофану был вызван из заточения преподобный старец Федор Ушаков. Первые годы подвижничества старца Феофана проходили в Саровской пустыне и Санаксарском монастыре. Здесь изучил он монашескую азбуку — терпение, строгость к себе, безусловное послушание. Вместе с другими он исполнял, после долгой церковной службы, разные послушания, в которых и настоятель принимал участие. Рубил дрова, топил печи, готовил пищу, пек хлебы, мел полы. Во время жизни в Санаксаре Федор познакомился со святителем Тихоном Задонским, который приглашал его даже остаться в Задонске. В 1774 году преподобный Федор Санаксарский, по злобе людей на нелицеприятие его и заступничество за обижаемых крестьян, был сослан в Соловецкий монастырь. Большая часть учеников его тогда разошлась по другим обителям. В числе их и Федор Соколов перешел после трехлетней жизни в Санаксаре в Введенскую Островскую пустынь, близ города Покрова Владимирской губернии. И здесь находился под руководством настоятеля старца Клеопы, который был постриженник Афонский и долго упражнялся там в высшем молитвенном делании с преподобным Паисием Величковским. Перейдя в Россию и после некоторого времени назначенный в Введенскую пустынь, старец Клеопа ввел в ней общежительный афонский устав, чинную службу. Сам он проводил жизнь в постоянной молитве и богомыслии, братьей уже управлял любовью, кроткую и прощающую. Заботился не столько об упражнении ее в суровых постах и трудах, сколько о водворении смирения, незлобия, миролюбия. И здесь у такого наставника дополнено было иноческое воспитание Федора, и уже привыкший в Санаксаре к суровому долгу иноческому, здесь научился он высшим добродетелям, чистоте помыслов, духу любви и смирения. Между тем рассказы старца Клеопы возбудили в молодом послушнике сильное желание видеть Афон и наставиться у старца Паисия. В 1777 году Федор отправился в Молдавию вместе с молдавскими иноками, возвращавшимися в свой монастырь. Он надеялся побывать на Афоне, в Палестине и затем поселиться у старца Паисия. Но когда он пришел в Молдовалахию, в Тесманский монастырь, игумен Феодосий удержал его и немедленно постриг с именем Феофана. Тогда Федору было 25 лет. Тесманская обитель, совершенно удаленная от мира, процветала под управлением замечательного старца игумена Феодосия. Этот старец был вместе с преподобным Паисием Величковским учеником схимонаха Василия, общего старца молдавских иноков. Находясь в ближайшем общении со старцем Паисием, он получил от него переводы отеческих писаний. Под руководством этого старца, ведшего своих учеников к высоким степеням внутренней духовной жизни, и завершилось окончательно монашеское воспитание отца Феофана. Когда после Кучук-Кайнарджийского мира, вследствие турецких притеснений, жизнь в Тесмане стала невозможную, игумен с братьей решился вернуться в Россию. Среди братьев монастыря находился Потемкин, родственник русского вельможи князя Потемкина. 11 лет от роду он бежал из родного дома и, скрывая свое происхождение, жил в монастыре, исполняя самые грубые работы. Он знал 7 языков. Ему-то и предложил настоятель ехать в Россию и просить о переведении Тесманского монастыря в Россию. Но, скрываясь еще, отец Анастасий Потемкин выбрал себе в спутники отца Феофана, которому были поручены написанные Анастасием письма к его родственникам, а сам Анастасий сопровождал отца Феофана в виде кучера. В 1779 году в Петербурге было определено назначить для пребывания игумена Феодосия с тесманскую братьею Молчанскую Сафрониеву пустынь Курской губернии. В этой пустыне отец Феофан прожил еще 1,5 года. А затем он был, несмотря на свое нежелание, вызван в Александро-Невскую лавру, где нуждались в хороших монахах. Он просился в миссию в Пекин, чтобы избегнуть этого, но просьбу его не уважили. Старец Феофан прибыл в Петербург и, предавшись воле Божией, стал с усердием проходить возлагаемые на него послушания. Будучи ключником, он сберег половину тратившихся до него припасов. Его спокойная рассудительность, распорядительность и кротость обратили на него внимание митрополита Гавриила, который взял его в келейнике и приблизил его к себе, так что все 10 лет службы своей отец Феофан пользовался его неограниченным доверием. Митрополит Гавриил, человек большого ума и образованности, строгий подвижник, великий милостивец, был самоотверженно предан православию и смело говорил всем правду. Постоянно опасаясь за ревность к церкви опалы, он, отправляясь во дворец или в синод, всегда клал несколько земных поклонов пред иконою и говорил: «Дай Бог, чтобы сегодняшний день так прошел». Когда отец Феофан предлагал ему улучшить скудную митрополичью трапезу, он говорил: «Надо привыкать, может быть, со временем и этого не будет». Так и случилось. За несколько месяцев до смерти митрополит был уволен императором Павлом без пенсии. Митрополит Гавриил не вкушал пищи до 3 часов в те дни, когда служил. Плакал, терзался, когда кого-нибудь считал обиженным собою. У него было положено по 50 рублей в день на милостыню. Кроме того, он раздавал 300 рублей в месяц в тюрьмах. Этой милостыней заведовал отец Феофан. Однажды митрополиту донесли, что келейник ежедневно устраивает для кого-то обеды. Оказалось действительно, что отец Феофан устраивает трапезу для не имеющих дневного пропитания. С этой поры митрополит стал еще более доверять своему келейнику. Но нехозяйственные поручения составляли главную часть службы отца Феофана. Когда митрополит близко узнал его, он стал во многих делах спрашивать его совета, поручал ему секретные дела, в особенности же сделал его помощником своим в трудах по устроению и обновлению монастырей, большинство которых после введения штатов находилось тогда в самом печальном состоянии. В эти времена происходило отнятие церковных земель и закрытие древних обителей. В России Екатериной II было тогда закрыто 3/4 монастырей. Настоятелями же действующих монастырей назначались ученые-монахи, большей частью из Киевской академии, которые, проходя в то же время учебно-воспитательные должности, не имели времени заниматься монастырями и, не получив сами иноческого воспитания, не могли иметь влияния на братью. Митрополит Григорий издал в «Поучение иноков» перевод на русский язык «Добротолюбие», искал духовных старцев, которые могли бы посвятить себя самоотверженно делу внешнего и внутреннего обновления обителей. Старец Феофан указывал на них митрополиту, и таким образом были вызваны знаменитый саровский старец Назарий, обновивший Валаам, Игнатий, первый архимандрит из неученых, назначенный в знаменитый Тихвин и восстановивший его, и вслед за тем блистательно воссоздавший древнюю московскую Симонову обитель, которая была обращена в казарму кавалерийского полка. В Песножский монастырь был вызван Макарий, был приведен в порядок Клопский новгородский монастырь. Наконец, митрополит назначил старца Феофана строителем Моденского монастыря, где он привел в порядок старые и выстроил новые здания, завел чинное богослужение и порядок в жизни братьев, так что, по слухам о настоятеле, стало приходить в монастырь много новых иноков. В 1793 году белозерские жители донесли митрополиту о крайнем упадке древней обители преподобного Кирилла Новоезерского и просили назначить опытного настоятеля. Митрополит выбрал старца Феофана. Обитель, расположенная на небольшом острове на озере Новом, была в крайнем запущении. Братьев было 10 человек, постриженных двое. Богослужение отправлял наемный священник из белого духовенства. Скудость была полная, здания падали. За время 30-летнего управления старца Феофана обитель преобразилась. Обновив дух иноческий, отец Феофан собрал многочисленную братию. Заведя чинную службу, привлек богомольцев, возбудил усердие к обители и богатые жертвы. Он обновил и величественно расширил собор, выстроил почти вновь две церкви, воздвиг колокольню, возвел двухэтажные здания келий и обвел остров на протяжении сажен каменную с башнями оградою, выстроенную на сваях, вбитых в воду, соединил монастырь с ближайшим островом мостом. Значительны были труды его и по внутреннему устроению обители. Он ввел в ней общежитие, строгий чин богослужений, торжественное отправление служб, столповое пение, непрерывное чтение псалтири, постоянные занятия для братьев. Больше всего старался он управлять посредством убеждения и поучал братью и наедине, и в полном собрании после трапезы. Он не любил обличать в лицо, но, заметив недостаток инока, говорил о том в виде общего наставления братьев. Его простые, дышавшие убеждением и кротостью поучения производили неотразимое впечатление. Но сильнее всего действовал его пример. Он не пропускал ни одной службы, исполнял с братьями все послушания, работал на полях, ел в трапезе, носил самую бедную одежду и не имел имущества. При таком управлении старца число иночествующих быстро возросло до 80 человек. Но не на иноков, только новоезерских имел влияние старец Феофан. Назначенный благочинным нескольких монастырей, он заботился об их духовном преуспеянии. Особенно же плодотворны были его заботы о Горецкой женской обители, которая находилась под управлением опытной и благочестивой игуменьи Маврикии, и в которой он бывал несколько раз в год. Приезжая в монастырь, он подолгу после службы беседовал с инокинями. Некоторые из бесед ими записаны. Особенно настаивал он на снискании добродетели смирения. О внешних аскетических подвигах, в применении их к Горецкой обители, где были инокини разного звания, старец Феофан держался мнения, что они должны быть применяемы по мере сил и со вниманием к прежним привычкам инокинь. Кроме иноков, к старцу Феофану обращалось много мирских лиц. Он принимал всех. В обитель приходило много писем, на которые старец заботливо отвечал. Слух о трудах старца Феофана дошел и до Петербурга. Государь Александр I пожаловал ему митру и наперстный крест и по его ходатайству увеличил штат Новоезерского монастыря. В 1828 году старец Феофан сильно ослабел. В праздник Рождества собрал все силы, пришел в трапезу и сказал братьям наставление, прося молиться, чтобы ему мирно отойти. Он написал завещание, в котором просил сохранить введенный им устав, и распорядился несколькими рясами и несколькими книгами, единственное, что он имел, и затем просил уволить его на покой. Назначенный по его указанию преемником ему игумен во всем повиновался ему, но старец Феофан вел себя по отношению к нему как к начальнику. Он еще строже стал исполнять свои прямые обязанности. Посещая без пропуска службы церковные, никогда не садился в храме. В конце 1832 года старец Феофан посетил в последний раз Горецкий монастырь, и беседа его отличалась той ясностью и спокойствием, которые отличают подвижников при конце их пути. Он вернулся домой больной, и 3 декабря 1832 года, на 81-м году жизни, после причастия и елеосвящения, тихо представился в присутствии лишь одного келейника своего, произнося имя Господа Иисуса Христа. Духовные наставления старца Феофана Новоязерского. «Жизнь духовная, — говорил старец, — должна быть проста, чистосердечна, кротко, благопокорлива, а паче смиренна. Смирение есть без труда спасение. Смирение сердечное есть первое и главнейшее основание дому душевного и монашеской жизни. Ибо и Христос, Сын Божий, говорит: «Научитесь от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Если кем будем обижены, должны сказать: «Согрешил, прости ради Бога», а в себе, представляя грехи свои, помыслить: «Я достоин наказания и больше сего». Христос, Сын Божий, укоряем противу не укоряши, стражда не прещаши. Первое послание Петра, глава 2, стих 23. Если же когда от нанесенной обиды сердце и смутится, то никак не должно выражать смущение словами, но всеми силами себя воздержать от оных порекшему «сметохся» и не глаголах. Псалом 76, стих 5. Должно помнить апостольское слово: «Солнце да не зайдет в гневе вашем, ниже дадите место дьяволу». Послание к Ефесянам, глава 4, стихи 26-27. Иначе же не угодны будут Господу Богу ни молитвы наши, ни прочие добродетели, как бы они велики ни были. Не только должно воздерживаться от худых дел и слов, но и от скверных помыслов, приходящих нам от бесов. Сперва бывает прилог, то есть вражеское предложение нашей мысли. Потом следует сочетание, то есть соизволение нашего ума вражию представлению. Наконец, и самое исполнение делом. А посему каждую мысль, могущую душе вредить, должна тотчас отражать памятью всегдашнего с нами присутствия Божие, по написанному: «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мне есть, да не подвижуся от пути добродетельного». Псалом 15, стих 8. А святой Иоанн Лествичник так поучает: «Иисусовым именем бей супостаты, ибо не обрящеши на них крепчайшего оружия на небеси и на земли, паче имени Иисусова». И потому должно всегда во уме иметь молитву сию: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи, отыми от меня весь помысл лукавый. Господи, дашь мне мысль благу». Не должно внимать чужим недостаткам, но всегда взирать на свои грехи и не осуждать других, а себя обвинять и укорять. Через сие можем получить в своей жизни исправление. За дела, противные воле Божией, должны будем наследовать червь неусыпающий, огонь неугасаемый, смолу кипучую. Евангелие от Марка, глава 9, стих 44, книга пророка Исаии, глава 66, стих 24. Представляя сие в уме вашем, можем побеждать страсти, воюющие на дух наш. «Не доставят пользы, — говаривал старец, — ни вериги, ни вретища, ни пост, хотя бы кто ел по одному разу в неделю, ни продолжительные бдения и стояния, ни множество поклонов, ни все телесные изнурения, ибо телесное обучение, по слову апостола, в мале есть полезно» — первое послание к Тимофею, глава 4, стих 8, «если нет добродетелей духовных. Надобно иметь между собою нелицемерную любовь, быть в послушании, в терпении со смирением. Железо же, голод и поклоны нас не спасут. Бог ищет мира и любви чистосердечной, ибо плод духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых несть закона». Послание к Галатам, глава 5, стих 22. Вера, надежда, любовь — три евангельские добродетели. Вера, покуда живем, верим, но не видим. А когда увидим, придет, как и надежда, коею в жизни нашей подкрепляемся. Любовь же умножаться будет век. Когда узрим Бога, яко же есть, тогда совершенная любовь будет. К этому надобно приуготовиться в здешней жизни, чтобы очистить душу от всех мнимых мыслей и чувств, препятствующих возрастанию в нас божественной любви. «Сподоби мя, Господи, любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою». На что мы не посмотрим, все есть творение Божие, даже и то, что сделано руками человеческими. Много на нас милости Божией, неизреченно Его милосердие. Все, удаляющие себе от Тебе, погибнут. Мне же прилепляйтесь Богове моему, благо есть. Псалом 72. Можно разбирать мысли, отвергать недостойные, а принимать одни добрые, так и дела-то согласны будут. А ежели принимать всякую мысль, то их такая куча найдет, как саранча. Одни только мысли иметь надобно, что я и что Бог. А кто я? Комар, прах, земля. Ежели и есть какие тайные недостатки, должны всячески исповедоваться. Господь Бог радуется окающимся, так как заблудшую овцу приемлет его в объятия. Перекрестись и скажи: «Изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожрать имя, и свести в ад живу». Жалко, что мы о смерти-то мало думаем. Когда сделается скучно, так о смерти размышляйте, о пришествии Христовом. Помыслите, как на воздухе будете удержаны, да что будете отвечать на мытарствах. Как можно, принуждайте себя к чтению. Когда все сие исполните, то, кажется, и скучать некогда. Господь Бог знает, что вам надобно. Взывайте к Нему, да будет воля Твоя. Когда кто оскорбит, утешать себя надобно мыслью, что Бог милостив. И скорбь пройдет, а которая сестра оскорбила, зато помолиться. Господь и исправит всех. Мы вредное от врага для души своей принимаем. Попробуем же для души своей принять от Спасителя полезное лекарство, хотя и горькое. Претерпевый же до конца, то и спасен будет. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. И в здешней-то жизни Господь Бог больших даров удостаивает. Иным дает дар исцеления, другим дар прозорливости, иные неизвестными для них прежде языками говорят, Так Ефрем Сирин заговорил по-гречески, по молитве Василия Великого, чтобы понимать друг друга без переводчика. Но для сего нужно и смирение святого Ефрема. А ежели оскорбилась, чувствуешь внутреннее смущение, но не будешь оправдываться, не будешь говорить никаких противных слов, смолчишь. За это не останешься без воздаяния. Всякое дело, всякое художество — все требует терпения. Господь Бог за смирение дает благодать. Один старец говорил с утра до вечера беспрестанно, а другой молчал. Один прозорливец сказал об них: «Который говорил, тот молчание соблюл, а который молчал, празднословец, молчал да тщеславился сим». С каким ведь намерением кто что делает, это важно. Господь Бог наши намерения судит. Наука — это совсем другая, не философия. В мирскую науку вкрадывается тщеславие, а здесь смирение в основе. Себя возвышать, а всеми пренебрегать — это дело бесовское, а лучше бы Христово смирение стяжать. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 31. Покуда не достигнешь смирения, в спокойствии быть не можешь никак. Все из страсти в страсть, так как из пропасти в пропасть, враг будет поревать тебя. А когда будет смирение, так тут все добродетели, это как цепь священная. Где же гордость, тут тщеславие, вражда, тут смущение, ссоры и зло всякого рода. С тем жить надобно, чтобы угодить Господу Богу. Думать о себе, что мы земля и в землю возвратимся. Недолго жить здесь в гостях. Благодарите Господа Бога, что создал нас человеками. Бог продолжает нашу жизнь, чтобы душа наша от всех страстей очистилась. В Царство Небесное не внидит никакая скверна. Сердце мое страхом Твоим да покроется, смиренно мудрствующее, да не вознесшееся, отпадет от Тебя всещедрый. Что бы ни случилось, да будет воля Твоя святая. Надобно и скорби-то претерпевать с благодарением. Мы думаем, что скорби так просто приходят. Нет, Господь Бог посылает, чтобы мы познали, что не достигли еще смирения, терпения. Он обещался не забывать нас. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Апостол Павел говорит: «Никто же веселяймя, то, чью приемлей, скорбь от меня». По поущению Божию, в Греции каких мучений не делали язычники христианам? А мы живем в спокойствии, в тишине. Ну, как Господь прогневается за нашу неблагодарность. Ежели ты по внешности смиренно, тиха, терпелива, это все еще недостаточно, это телесное, а надобно душевное, совершенное. Надобно думать: я хуже всех, я сама во всем виновата, а не так, чтобы других винить, что тебя оклеветали. Оправдания никакого иметь не должно. Вся важность состоит в смирении. Сколько поклонов ни клади, а будешь мечтать о себе, что я жестокую жизнь веду, так в этих трудах никакой пользы нет. Создатель мой, младенец бежит к матери, а мы все от тебя удаляемся. Видим в простом народе, какую нужду терпят, и не понимают, для чего это. А ежели с чувствами так терпеть и все это относить к своим недостаткам, что я недостойна лучшего, так, конечно, будет жертва благоприятная Богу. А ежели роптать, так никакой пользы нет. Ропщущий себя мучит. Бог все делает для твоей же пользы, а для себя самого Он вседовольный и всеблаженный, надобности в тебе не имеет. К тому же есть у него небесные силы, архангелы, серафимы и херувимы. А нам-то что о себе думать надобно? Немногого Бог требует. Вот краткая молитва, выучите ее. Владыка, Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Души, едино Божество, едино Сила, помилуй мя грешную, и ими же веси судьбами, спаси мя недостойную рабу Твою. Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси мя грешную. Ты выше всех святых ангелов удостоилась сесть близ Святые Троицы. Господи, помилуй, Господи, не остави меня, Господи, дашь мне мысль благу, отыми от меня весь помысл лукавый. Лгать не должно, а если случится нечаянно, что солгать, сейчас надобно сказать себе: Бог лгать запрещает и повелевает поучаться правде. На молитве надобно воображать, что я только земля и пепел. Пред Богом надобно стоять со страхом и трепетом, чтобы как голова, так и мысль были преклонены. Все понемножку Бог исправит, когда будем просить Его. Вот ведь мы видим, такие же люди были, которые Господу угодили. Довольны того, что оставили все мирские пристрастия. Иисусова молитва после Господней молитвы кажется всех молитв выше. Ею-то прямо и просто говоришь ко Господу. Но когда устами читаем молитву, а ум наш бродит, то, очевидно, не предстоим пред Богом. Ум или дух в нас так скоро перелетает, что в одно мгновение можем представить, что мы видели или слышали. Но зачем же нам заниматься пустым? Будем творить и молитвы, и говорить: «Господи, просвети ослепшие мои очи душевные». А всего лучше: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Просите Господа Бога, так как и святые апостолы просили: «Господи, научи ны молитеся». Евангелие от Луки, глава 11, стих 1. Мы сами не знаем, о чем молиться-то. Бог Духом Своим Святым да наставит нас. Враг сеет свои плевелы, влагает свои мысли. Господи, дашь мне мысль благу. Господь Бог и поможет. Просите Господа Бога, чтобы в разум истины прийти. Глаголющийся быть мудре, обьюродиша. Послание к римлянам, глава 1, стих 22. Иногда многое знание бывает в большой вред, а надобно предаваться волю Божию. Жить вам надобно в Боге, всегда в тишине, всегда в спокойствии, вне мира, вне мирской жизни. Радуйтесь, праведнее, о Господе. Радоваться надобно о том, что нам обещано, чего ум человеческий постигнуть не может. К Царю Небесному доступ от нас зависит. Во всяком смущении прибегать можно. Говорят, кто на море не бывал, тот усердно Богу не маливался. А волнения житейские не те ли же? Где более волнение, где более смущение, тут-то и прибегать к Богу. Я читал разговор одного ученого с пастухом. Ученый спрашивал его: «Учен ли ты?» Пастух отвечал: «Никогда не бывал». «Как же ты о Боге знаешь?» «Я никогда с Ним не разлучаюсь, я всегда с Ним. Знаю, что Он мой Создатель. В земных вещах я никогда ни к каким не прилепляюсь, зная, что житие наше на небесах». Тогда ученый говорит: «Я ни от одного богослова так не пользовался». Будем и мы, подобно пастуху сему, прилепляться к небесному, будем думать, что житие наше на небесах, и будем стараться снискать оное. Молитесь ко Господу: «От тайных моих очисти мя, и от чуждых пощади рабу Твою». Надобно ум свой соединять с Богом, а не в пустоте проводить жизнь свою.